говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Куда уходит пионерское детство? К очередной годовщине коммунистической организации для самых юных. Процедура частного банкротства. Насколько учтут мировой опыт в России? Рассказ о независимых профсоюзах Казахстана и государство и религия в Америке. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. По малоизменившейся советской традиции, в мае в России по-прежнему официально отмечается день рождения Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Но, несмотря на обычно учащающийся по весне телепоказ Тимура и его команды, пионерскую линейку возле Кремлевской стены, отработанный Зюгановым ритуал коллективного приема в пионеры, подросших для этого крошек, общественная память о пионерстве слабеет. Куда уходит наше пионерское детство? Об этом сегодняшний материал моего коллеги Владимира Тольца.
В этом году партийно-детские торжества возле Кремля, юбилей Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, отмечались особенно пышно. 85-летие – круглая дата. Чтобы достойно ее отметить, Геннадий Андреевич Зюганов перекрыл свой собственный прошлогодний рекорд. Принял в пионеры 4500 мальчиков и девочек против 2500 в прошлом году, и многих собственноручно, так сказать, поцеловал. Тысячи их родителей и рядовых граждан умиленно наблюдали за этой церемонией по телевидению, ностальгически вспоминая свои пионерские годы, лагеря, вожатых, дурацкие детские шутки и анекдоты про пионеров и пионерок. Еще бы, статистика свидетельствует, что в пионерах побывало более 2/3 ныне живущих россиян. И по данным опроса, проведенному год назад, более 75% опрошенных, по другим данным даже 85%, я цитирую, с радостью отдали бы своих детей на поруки таким дисциплинирующим структурам. Вместе с тем наблюдается и иное. Большинство нынешних детей уже ничего не знают о реальных или мнимых подвигах пионеров-героев. А если и вспоминают имя одного из них, сохранившееся в общественном сознании как синоним доносительства, то произносят его иногда по-бахчиняновски на английский манер «Паблик Морозов». Про красный галстук как символ пионерства еще что-то знают, а вот про пионерский горн – ничего. Бывает, одни толкуют его как печь, в которой пионеры плавили металл лом, а другие – как название мыса в Южной Америке. Куда уходит наше пионерское детство? Что происходит с сохраняющейся на периферии нашего общественного сознания памятью, я процитирую Антона Носика, об огромном советском бюрократическом холдинге, который осваивал часть идеологического пропагандистского бюджета, владел недвижимостью, издавал газеты, держал радиостанции? Все это становится достоянием, точнее, предметом освоения и изучения теми, кто никогда ни в каких пионерах не состоял. Вот одна из них, профессор Оксфорда Катриона Келли, автор монументального труда о мире детства многих поколений российских и советских людей и готовящегося к изданию на русском языке сочинения об упомянутом мной Павлике Морозове.
Ну, что касается пионерской организации, в первое время ее существования это очень серьезная политическая организация для детей. И вот, ну, даже можно, так сказать, спросить, для детей ли это, или для молодых людей, которым меньше 14-15. Потому что тогда основная проблема – это куда деть детей, которые не доросли до комсомола. Ну, они стремятся в комсомол. Одно побуждение для создания коммунистической организации для детей – это как раз как будто вот судьба этих preteens, как сейчас говорят на английском, но это переходный возраст, но они еще не тинейджеры, но чуть моложе и так далее. Это как будто классовая организация, но туда стремились, естественно, вот дети бывших, может быть, даже в первую очередь, потому что это способ освободиться от проклятого прошлого. Но в основном принимались в эту организацию по плану детей пролетариата и крестьян. И потом все это начинает меняться уже в начале 30-х.
Британский историк советского детства профессор Катриона Келли, еще один исследователь советской пионерии, не испытавшая на себе педагогических экзорсисов пионервожатых и казарменных прелестей пионерских лагерей, соискательница Европейского университета в Санкт-Петербурге Дарья Димке.
Меня все-таки приняли в пионеры, только я побыла им всего 4 дня, потому что ровно через 4 дня все это было отменено. Дело в том, что пионерскую же организацию в разных городах, поселках и селах нашей великой родины отменяли очень по-разному. Где-то ее отменили, например, в 90-м году, где-то в 92-м, где-то еще позже. Вот я успела побыть, но есть и мои сверстники, которые целый год были в пионерской организации, тогда как у нас в школе она уже была отменена. Я училась в Иркутске. Это был 95-й год.
Даша, профессор Келли остановилась на изменениях в пионерской организации в начале 30-х годов.
В 30-е годы власть попыталась, и не это получилось, использовать эту организацию для индоктринации и контроля детей. Для индоктринации сферы идеологии, то есть для промывания мозгов, и в административной сфере. Ну, просто говоря, чтобы дети служили взрослых. Ее соединили со школой, и отряды в сущности перестали быть организацией, превратившись в возрастной класс. Непринятых в пионеры школьников соответствующего возраста тогда были единицы. Выйти из пионерской организации по своему желанию или по несогласию с чем-то было практически невозможно, да, и практически немыслимо. Эта ситуация несколько изменилась в конце 50-х, начале 60-х, когда разные детские отряды и клубы стали возникать при домах пионерах и пижоконторах. Эти объединения также работали под эгидой пионерской организации, однако напрямую со школой связаны не были. Кроме того, членство в них, так же как и в пионерских отрядах 20-х годов, было добровольным, и все они были организованы по принципу детского самоуправления. То есть можно сказать, что с конца 50-х до начала 90-х годов пионерских организаций, естественно, очень неравных по численности, было две. Одна пришкольная, по сути, никакой особо детской организации не была, главным образом выполняя функции возрастного класса. Вторая, напротив, была внешкольная, добровольная, разновозрастная. В школе от пионера главным образом требовали хорошей учебы и примерного поведения. Занятия же вне школьных отрядов или клубов могли быть самыми разными. Журналистика, парусный спорт, помощь колхозам, озеленение городов, практически все что угодно.
Вы узнаете в этих рассуждениях историка советского пионерства Дарьи Димки свое пионерское прошлое? Я лично не очень. Про помощь колхозам припоминаю, но и про постоянную пионерскую принудиловку вспоминаю тоже. Какая ж тут добровольность. А вот про практически две пионерские организации ни в толк не возьму, ни припомнить ничего такого тоже не могу. С другой стороны, говорит мне мой приятель, некогда изгнанный из Совета пионерской дружины за порочащее звание пионера поведения, он шашни крутил с пионервожатой. С другой стороны, представьте, что, например, декабристы прочли бы о себе то, что пишут о них декабристоведы. Тоже себя бы не узнали. Но их ведь давно уже нет. Да, отвечает, у историков пионерии писательское нетерпение. Могли бы и подождать со своими выводами. Но мне кажется, дело совсем не в этом. Я ведь верю в то, что с романтической ностальгией пишет о пионерах сегодня Тимур Кибиров. И в том, что пишет о них сетевой поэт Арлуша, тоже не сомневаюсь. Может, пионерство нужно не только по бумажкам и чужим рассказам изучать, но и на собственной шкуре? Но тогда вечный вопрос историку, может ли рыбка, даже если она премудрый пескарь, стать ихтиологом. Поэтому прислушаемся с уважением к нашим ихтиологам, никогда не плескавшимся в наших пионерских бассейнах. Нужна ли пионерская организация сегодня? Катриона Келли.
Сложный вопрос. Во-первых, как бы я против обязательных организаций. Нельзя сказать, что пионерская организация была формально, так сказать, общеобязательной, но на деле это было так. Дети оставались вне пионерской организации, но опять-таки, начиная с середины 30-х годов, скорее всего, в виде наказания. Редко ребенок туда не попадал. Из организации исключали, опять-таки, в порядке экстренности, какие-то там проступки совсем как будто невинного, как считалось, характера и так далее. То, что ребенок, который не принадлежал к организации, действительно был белым вороном. Я несколько опасаюсь такой ситуации, во-первых, по непривычности, потому что я выросла в обществе, где все эти организации все-таки были добровольными. А с другой стороны, работа такой организации как раз по отношению к детям из неблагополучных семей и так далее очень важной.
Так считает британский профессор Катриона Келли. Мнение российского историка пионерии Дарьи Димки.
Детские организации нужны, поскольку дети имеют право на нормальную жизнь, то есть на свою собственную. Они не могут постоянно существовать только в школе, только под надзором взрослым и имеют право на свой выбор. Естественно, уличная кампания такого выбора не дает. Но, учитывая предшествующий советский опыт, эти организации не должны быть напрямую связаны со школой. Желательно также, чтобы они были признаны властями официально, то есть были объявлены, наряду со школой, средства воспитания детей и подростков.
Похоже, эти пожелания уже реализуются. Наряду с Зюгановской красногалстучной пионерской организацией партией «Единая Россия» создается другая «Юность России». Сообщается, что, я цитирую, «в недалеком будущем каждый второй школьник страны вольется в ряды юного резерва партии власти». И уже разработана униформа юных ядросов. В общем, дерзновенные мечтания знатоков прошлого воплощаются в светлом будущем.
Разговор на эту же тему вы можете услышать в программе Владимира Тольца «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В России готовится проект закона о банкротстве физических лиц. По планам он вступит в силу уже с 1 января 2009 года и будет действовать в отношении тех граждан, которые, получив потребительские кредиты, оказываются не в состоянии расплачиваться по ним, даже с большей рассрочкой. Механизм банкротств физических лиц, предлагаемый авторами проекта, во многом повторяет положение законодательства о частных банкротствах, действующих в Европе и в Соединенных Штатах. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Любые законодательства о банкротстве так или иначе предусматривают для начала возможность реструктуризации, то есть нового графика погашения накопленных человеком долгов на какой-то период времени – 3 года, 5 лет или даже больше. В российском законопроекте пока предлагается 5-летний период. Процедуру банкротства начинают в тех случаях, когда должник или не представляет сам, или не соглашается на предложенный ему другими, например, арбитражным управляющим, план реструктуризации накопленных долгов, а также тогда, когда уже начатая реструктуризация не удалась. При этом инициировать процедуру банкротства, как следует из большинства законодательств, в том числе будущего российского закона, могут как кредиторы, так и сами должники. Наш первый собеседник в Германии Анне-Мари Заам, представитель немецкой ассоциации «Кредит Реформ», созданной еще 130 лет назад.
В Германии инициировать процедуру банкротства частных лиц имеют право как сам должник, так и кредиторы, особенно когда они замечают, что финансовое положение должника становится шатким. Общая сумма претензий, как таковая, особой роли не играет. А легальным поводом для начала процедуры банкротства можно считать ситуацию, когда должник оказывается не в состоянии выплатить кредитору в течение 4 недель 10% от суммы текущих требований по задолженности. То есть не от всей суммы долга, разумеется, а от текущих платежей, в отношении которых кредитор предъявляет требования. В таких случаях по закону должник обязан сам заявить о своем банкротстве. Процедуры банкротства в Германии разбираются специальными судами по банкротству, которые, в свою очередь, являются частью участковых судов низшей инстанции.
Проект российского закона исходит из того, что процедура банкротства инициируется в тех случаях, когда общая сумма просроченной задолженности превысит 100 тысяч рублей. По текущему курсу это чуть больше 4 тысяч долларов. В Соединенных Штатах этот же порог примерно втрое выше, говорит профессор Корнельского университета, штат Нью-Йорк, Тед Эйзенберг.
Процедуру банкротства обычно начинают сами должники, хотя по закону инициировать ее могут и кредиторы. Например, у нас в штате Нью-Йорк они могут сделать это в случае, если у должника в целом не меньше 12 кредиторов. Один из них или несколько могут обратиться в суд с требованием объявить их должника банкротом, если сумма задолженности превышает 13 475 долларов.
При этом в процедуре банкротства немалая роль отводится самому должнику.
Дело начинается с подачи заявления в суд. Суд назначает временное доверенное лицо. Это работающий в данном федеральном суде сотрудник Министерства юстиции США. Он и начинает процесс банкротства, рассматривая первоначальное заявление. Затем под его руководством собираются все кредиторы должника и выбирают постоянно действующее доверенное лицо. Этот человек и будет непосредственно контролировать процесс. Обычно план или порядок ликвидации имущества предлагает в США сам банкрот. Доверенное лицо может этот план одобрить или отвергнуть.
Как часто сам человек может объявлять себя банкротом? Согласно проекту нового российского закона, не чаще одного раза в 5 лет. Из Германии Анне-Мари Заам, представитель Ассоциации Кредит Реформ.
В Германии процедура банкротства частных лиц длится, как правило, около 7 лет. Мы называем это периодом благонравного поведения, время, когда опекун банкрота, назначенный решением суда, распоряжается имуществом должника с тем, чтобы более или менее удовлетворить претензии кредиторов. А после этого переходного периода должник еще 5 лет не имеет права объявлять себя банкротом.
В Соединенных Штатах этот срок еще больше. Профессор Корнельского университета Тед Эйзенберг.
Заявление в суд о банкротстве прежде всего должно содержать правдивую информацию о финансовом состоянии должника. Это первое и главное требование. Если выяснится, что информация ложная, человеку просто не позволят объявить себя банкротом. Даже если со времени его предыдущего банкротства уже прошли предусмотренные законодательством 8 лет. Суд может посчитать, что должник пытается злоупотребить законом. Например, набрал кучу кредитов как раз перед тем, как подать заявление о банкротстве. То есть он и не собирался их возвращать.
И в большинстве случаев кредиторы в результате распродажи имущества должника получают лишь небольшую часть того, что им причитается. В Германии, например, более 80% всех дел о частных банкротствах приходится на те, в которых и продавать-то нечего, или, как говорят юристы, на случай нулевой имущественной массы. В США примерно так же.
Федеральный закон о банкротстве, безусловно, определяет порядок выплаты кредиторам денег, вырученных от продажи имущества должника. Но на практике у банкрота почти ничего не остается, и поэтому от продажи его собственности кредиторы, как правило, получают менее 5% того, что он им должен.
Если человек набрал долгов от нескольких кредиторов, скажем, кредиты от разных банков, как именно будут распределяться между ними те суммы, которые удастся выручить от продажи имущества должника? Из Германии Анне-Мари Заам, Ассоциация Кредит Реформ.
В первую очередь удовлетворяются иски тех, кто обладает так называемым правом залогового имущества. Это значит, что если кредитор своевременно закрепил за собой такое право, то имущество, находившееся во владении обанкротившегося, должны вернуть ему целиком. Его нельзя ни дробить, ни продавать. Как в случае с новой квартирой, купленной на ипотечный кредит. Пока он не выплачен, права на нее принадлежат банку-кредитору. Аналогично поступают, если в отношении должника существуют определенные поручительства. Все другие требования попадают под категорию второстепенных и удовлетворяются лишь пропорционально из оставшегося общего котла. И, честно говоря, своевременно приобретать право залогового имущества в Германии я бы особенно рекомендовала зарубежным партнерам и кредиторам.
Одно из ограничений, которое содержит любое законодательство о частных банкротствах, продать в счет погашения долга кредиторам можно далеко не все имущество должника. Так, по проекту нового российского закона, не может быть продано жилище должника, если оно у него единственное. Неизвестно, правда, как авторы законопроекта предлагают поступать в тех случаях, когда даже единственная квартира должника немалых размеров. В законодательстве США и Германии для таких случаев предусмотрены соответствующие решения. Кроме того, должнику и в России, и в США, и в Германии сохранят предметы домашнего обихода, а также определенную часть заработка и то имущество, которое необходимо для его работы. Из Германии Анне-Мари Заам.
Обанкротившемуся должны, во-первых, сохранить ежемесячный доход около 1000 евро как прожиточный минимум. Кроме того, в счет погашения долгов нельзя продавать предметы ежедневного обихода, которые элементарно обеспечивают цивилизованный образ жизни. К ним относятся мебель, телевизор, радиоприемник, недорогая аудиосистема, холодильник, кухонная плита, а также кухонные и другие принадлежности быта. Все остальное имущество описывается или арестовывается. Бывают случаи, когда обанкротившемуся оставляют даже его автомобиль, если он сможет доказать, что нашел новую работу, а добираться до нее общественным транспортом весьма сложно. Ведь опекун понимает, что часть новой зарплаты должника пойдет именно на погашение старых долгов. А вот с большим домом или просторной квартирой, будь это личная собственность или арендованная, должнику придется распрощаться и переехать в маленькую квартиру. Но небольшую собственную квартиру ему, конечно, оставят. Другими словами, обанкротившегося нельзя лишать необходимого жизненного комфорта и тем самым превращать его в бездомного. Учитываются также особые обстоятельства, например, большая семья и тому подобное.
В отношении личного автотранспорта в России пока предлагается более жесткое решение. Автомобиль оставят банкроту лишь в том случае, если он необходим ему в связи с инвалидностью. В Соединенных Штатах, как и в Германии, предлагаются на этот счет более мягкие условия. Тед Эйзенберг, Карнельский университет.
В каждом штате существуют свои списки имущества банкрота, которые не подлежит распродаже. Например, дом или квартира, если они не дороже определенной местным законом суммы. По правилам большинства штатов подлежат распродаже драгоценности, но при этом должник может оставить себе обручальное кольцо или кольцо, подаренное при помолвке, если оно стоит не больше $250, а в некоторых штатах не дороже $1000. Не продается также автомобиль банкрота, если он стоит менее $2500. Не продают его и в том случае, если общая цена до 10 тысяч, но банкрот успел выплатить за машину всего 2 тысячи. Впрочем, это средние по стране нормы. Они разнятся от штата к штату.
В России только за три первых месяца 2008 года общий объем потребительских кредитов, предоставленных частным лицам, увеличился на 7,5%. А доля просроченной задолженности в общей сумме этих же кредитов увеличилась на 3%.
О том, какой будет процедура банкротства в России, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Дождик, дождик, кап, кап, кап.
Наш стоял. Вот только увидели его, сразу поняли, что это наш ребенок. Именно вот наш.
Усыновленные дети в поверх барьеров в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
У него проблемы со здоровьем были видны даже на фотографии, но мы с мужем решили, что только два пункта нам точно не подойдут, если ребенок не ходячий и если родственник отстал.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Центр избирком Грузии обработал около 70% бюллетеней, поданных на парламентских выборах 21 мая. С большим отрывом продолжает лидировать пропрезидентская партия «Единое национальное движение». Чуть менее 60% голосов. У объединенной оппозиции около 16,5%. Российские правозащитники обратились к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании политических заключенных. В списке 14 человек, в том числе бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, ученые Валентин Данилов и Игорь Решетин, осужденные за шпионаж. В Дагестане убит директор школы. Как сообщили правоохранительные органы, сегодня утром в Хасавюрте неизвестные застрелили Будуна Шарапутдинова, когда он выходил из своей машины. Нападавших ищут. Президент России Дмитрий Медведев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали в Астане ряд соглашений в сфере экономического сотрудничества. Лидеры двух стран договорились, в частности, об укреплении связи в области использования и развития российской навигационной системы ГЛОНАСС. Был также затронут вопрос о возможном строительстве в Казахстане АЭС при участии российских компаний. Визит в Астану стал первой зарубежной поездкой Медведева в качестве главы государства. Из Казахстана российский лидер отправится в пятницу в Китай. Главная военная прокуратура России отказалась предоставить суду материалы Катынского дела, сославшись на государственную тайну. Об этом стало известно сегодня на заседании Хамовнического суда. Москва вводит ограничения на въезд украинских политиков, которых, по мнению российских властей, своими действиями и высказываниями наносят ущерб интересам России.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о независимых профсоюзах Казахстана и дискуссия «Государство и религия в Америке». Представитель ОБСЕ по свободе прессы обратился в четверг с письмом к правительству Казахстана, в котором призывает власти страны открыть доступ к интернет-сайту «Радио Свобода» на казахском языке. Сайт заблокирован уже 6 недель, а поскольку государственный телеоператор «Казтелеком» — основной провайдер интернета в Центральной Азии, заблокированными оказались и сайты «Свободы» на узбекском, туркменском и киргизском языках. Письмо из ОБСЕ последовало в довольно трудное время для страны. В 2010 году Казахстан должен принять председательство в ОБСЕ, и многие правозащитные группы высказывают сейчас сомнения, отвечает ли эта страна хотя бы минимальным нормам соблюдения прав человека, демократии и свободы прессы и собраний. Одна из болезненных проблем в Казахстане, например, независимое рабочее движение. Об этом Людмила Алексеева беседует с профсоюзным лидером Павлом Шумкиным.
Павел Шумкин родился в Караганде, куда при Сталине сослали его родителей. Там он стал шахтером и оказался одним из начинателей руководителей тогдашней забастовки в Караганде, да и во всем Казахстане. Забастовка породила новые независимые профсоюзы, в том числе самый боевой из них – независимый профсоюз горняков. И Павел стал профсоюзным деятелем в лучшем смысле этого слова. С тех пор он борется за интересы и права шахтеров и других наемных работников. Та забастовка закончилась, вся советская экономика пришла в упадок, и в Казахстане тоже. Независимый профсоюз горняков переживал трудные времена, а в Казахстане просто развалился. Тем более, что бессменный правитель Казахстана Нурсултан Назарбаев пережил в Караганде унижение от бастовавших шахтеров в 1989 году и припомнил им это, став президентом самостоятельного Казахстана. Именно на Караганду обрушился основной шквал репрессий, продолжавшихся не один год. Сейчас началось какое-то оживление общественной и политической жизни в Казахстане и в рабочем движении тоже. Вот обо всем этом мой разговор с Павлом Шумкиным.
Основные ростки профсоюзные были раздавлены где-то в 1994 году, когда вот началась массовая приватизация, и экономический спад, и все остальное. Было выбрано определенное политическое и идеологическое направление страны, которое предполагало: вы там нам не мешайте под ногами, не лезьте, мы вот сейчас вот тут распределимся, мы знаем, кому это все дадим, и эти все начнут экономикой это заниматься, и политикой, и всем остальным делами.
Но вы ведь сопротивлялись.
Протесты, и ходили пешком и не пешком, и голодали, и не голодали. По 6 тысяч человек ходило, значит, на поклон батюшке царю там и прочее. Караганда, конечно, из-за 89-го года пользовалась такой особой нелюбовью главы, потому что она его в свое время очень тряханула.
Разгром профсоюзов изменил тогда климат в стране.
Многие аналитики говорят о том, что да, вот если бы тогда вот что-то такое произошло бы, какое-то изменение направления, то вот бы тогда вот другая страна была бы с 94 года. А так вот она стала такой. Но все было передавлено, остались какие-то отдельные личности там, десятка, полтора, два. Раздавлены был жесточайшим образом. Выгнано шахт несколько тысяч человек. Шахта Долинская 800 человек, Тентекская 1200, Кентау тоже сотен человек там прочее. Законодательство было сделано в Казахстане по сей день настолько жалкое по поводу профсоюзов, что можно только дышать. А уж там про профсоюзы речи нет. Собрать про собрание невозможно.
Но вы старались что-то делать?
Мы пытались создать Сатпаева профсоюз, отогревали его, зарегистрировали. Мало того, что там было давление прокуратуры, КГБ, там всех остальных, пытались несколько провокаций сделать с националистическим душком. Вы, мол, тут хотите там против казахов. Ребята поняли, что это все провокации. Сказали, не смейте переводить на эти рельсы. Значит, сами рабочие, конечно, много лет они даже не пытались активность что-то создать. Но уже вот, например, в 2006 году, после того, как 41 человек на шахте Ленина погиб, шахтеры не выдержали этого дела. Была вот эта известная забастовка. В результате чего было беспрецедентное повышение зарплаты почти в 3 раза. С 300 долларов, 350, почти до 1000 долларов. Шахтинцы выбили тогда в начале 2007 года. После этого произошла авария на шахте Абайская. Затопили 30 человек. Шахтеры опять встали и опять уже пометуя опыт от прошлой забастовки, не подставляя никого, апеллируя к общественному мнению, апеллируя незлобно к власти, понудили занять власть, нейтральную позицию, арбитровую позицию, в результате чего они подняли заработок уже почти до 2000 долларов. Шахтеры Шахтинска, видя такие подвижки, горняки Казахмыса стали консультироваться, как самим такую акцию провести. А в это время был там Назарбаев, который делал по социальному партнерству там какой-то вояж, где он объяснял людям, что Казахмыс должен быть социально ориентирован, и что должно быть партнерство, и что у него есть ответственность какая-то. И когда я попытался туда поехать, по вызову шахтеров, перекрыли все каналы, меня остановили, обвинили в провозке взрывчатых веществ, держали на морозе 12 часов, обнюхивали собаками.
Но все-таки состоялась забастовка?
Шахтеры встали, осталась часть в шахте, около 700 человек, пытаются провести собрание на поверхности, им запрещают. Тогда пошли люди в шахту, им попытались перекрыть туда вход, перекрыв выработку вагоном. Они все-таки нашли путь, а там несколько рудников и несколько шахт. И эти шахты соединены в единую сеть. И они с одной шахты попадают в другую, и они смогли найти дорогу, пришли туда, скопилось уже около 1500.
Под землей?
Под землей. Подземная забастовка, да.
А на поверхности?
А на поверхности им запретили, мол, шахта, частное предприятие, не имеете права, всяк раз. Предприниматель Казахмыс запретил на территории предприятия. Тогда они залезли под землю, переполошили все, по нашим сведениям, повезли туда солдат. Поехали много органов госбезопасности туда, много машин туда поехали. Полетели туда вертолеты, полетели самолеты с местной власти разбираться. Это было в пятницу, затишье. Как раз пресса не работает, журналистов нет, несколько только вот таких оппозиционных только газет, которые освещали за собой. Владимир Прутик, я помню, он сам был прям с ними, в шахту опускался, записывал, и, если можно было, выскакивал с сотовым телефоном и что-то такое выстукивал. Ну, прям революционные года вот эти вот, баррикадные такие. Руководство Казахмыса в лице Агая пошло на переговоры. Не выбирая никаких лидеров, а разговаривая с всеми, я им говорил, ребята, лидеры все рабочие Казахмыса, до единого. Все лидеры, все вожди, все, каждый до единого. Ребята говорили грамотно, очень мудро, очень аргументированно, исключительно нравственно, исключительно спокойно. Точно как в 89-м году. Я отлично помню. Никаких пьяных, никаких выкриков, никаких глупых высказываний или там истеричных. На любой аргумент они свои говорили. После этого Агай пошел на уступки фактически по всем требованиям горняков. Были подняты заработки без прецедента. До почти до 2500 долларов.
Эта забастовка была каким-то переломом. Сейчас, вы считаете, есть какие-то перспективы у независимых профсоюзов?
Запрос появился у общества однозначно. Уже Назарбаев об этом говорит.
А чем вы объясняете, что Назарбаев вдруг стал поклонником профсоюзов?
Сейчас у него ситуация, когда его ближайшие деревья прогнили и упали. Чтобы самому не утонуть, ему сейчас нужна гражданственность, демократия, все что угодно. Чувствует, что те старые его схемы представления мироустройства, они его подвели, они его не удовлетворяют.
Вы верите в то, что это не какая-то уловка, а он действительно изменил свои взгляды?
Его ситуация подталкивает.
А внизу есть какое-то представление о необходимости объединения?
Ровно в такой же степени готовности находится этот низ, так называемый. Рабочие тоже. Они пока еще так смутно чувствуют, что что-то надо такое делать. Для этого надо что-то такое вот иметь для этого. Что они это туго представляют?
Но они же видели 89-й год и все, что после.
Немногие из них это помнят. И потом это недолго было. А потом вот все сомкнулось, захомутилось, заказармилось, залагернилось, и все на том кончилось.
А если сейчас активисты тех профсоюзов, которые могут передать тот недолгий, но богатый опыт?
Есть люди, я обратился в интернете в приглашение к созданию культуры достоинства труда. То есть я говорю, что вот профсоюзов нет, их надо рожать, для этого нужно делать усилия, и что я собираюсь это делать, как и делал. И поэтому те, кто созрел и готов это делать, прошу вот как бы присоединяться. И были звонки, и приглашали, и партийцы приглашают, ну, кроме Нур Отана, хотя и те приглашали вот на эту недавно на конференцию, семинар в Боровое.
А кто такой Нур Отан?
Нур Отан – это господствующая партия.
Как у нас «Единая Россия».
Да-да-да. Так вот, даже она начала вот говорить, что, мол, надо вот профсоюзы, не профсоюзы. В Боровом они собрались. И я им стал говорить, что профсоюзов нет, их надо рожать. На это нужны средства. Приводил пример, в частности, в США. Там такие институциональные усилия делает государство, чтобы это как-то рождалось.
Если действительно удастся создать профсоюзы, станут ли они заметной силой в стране?
Сейчас все аналитики, все политики, они в один голос уныло говорят, тупик полный, с развитием, нет развития никакого. Рядом Китай, который идет семимильными шагами, все товары летят в Казахстан, мы это проедаем, ничего развивается, ничего не происходит. И поэтому, в том числе, интуитивно, я так полагаю, даже Нур Отан понимает, что что-то надо делать. Появиться должна здоровая сила, которая должна все этот мох, вот этот пенек прогнивший откинуть, и чтобы броски какие-то пошли и так далее.
Вы надеетесь, что этой силой станут профсоюзы?
Я это делаю, я знаю, что это так будет.
С лидером независимого профсоюза горняков Казахстана Павлом Шумкиным беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Несмотря на предполагаемое отделение церкви от государства в Америке, ситуация мало изменилась со времен отцов-основателей. Американцы, желающие преуспеть в политической сфере, должны быть верующими или, по крайней мере, убедить других, что они веруют. Это подтверждается успехом нескольких новых книг, исследующих этот вопрос. В дискуссии на эту тему, которую ведет моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова, участвует бывший англиканский священник Стивен Мэнсфилд, автор одной из новых книг, и профессор Гордон Вуд.
В 1941 году законодатели штата Нью-Джерси издали закон о бесплатной перевозке школьников на автобусах. В соответствии с этим законом крошечный городок Ивинг вынес решение возмещать родителям стоимость проездных билетов в тех случаях, когда им приходится отправлять детей в школу общественным транспортом. Это решение не распространялось на частные школы, а только на общественные и на приходские, католические, очень популярные в округе благодаря высокому качеству обучения. И все бы так и шло, если бы не один житель Ивинга по имени Арч Эверсон. Он подал в суд на администрацию поселка, обвиняя ее в том, что она использует деньги налогоплательщиков на поддержание католической церкви, что противоречит Конституции.
Так описывает этот незначительный, на первый взгляд, случай историк Гордон Вуд в статье «Молитва с отцами-основателями». Чему в американской конституции противоречило, казалось бы, невинное решение нью-джерсийского городка? В первой поправке конституции, принятой в 1791 году, есть пункт. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии. То есть эта поправка запрещала федеральному правительству отдавать предпочтение одной какой-то религии и принимать ее в качестве государственной религии. Постепенно это запрещение распространилось и на штатные правительства. И хотя оплата школьных автобусов в 1941 году вряд ли имела целью сделать католическую церковь государственной церковью в Ивинге, штатный суд, а затем и федеральный суд, а затем и Верховный суд сочли этот случай недопустимым прецедентом. Иск безвестного Арча Эверсона вырос в одно из самых спорных судебных дел по проблемам религии. Решение Верховного суда по этому делу переформулировало первую поправку, увеличив ее с 10 слов до 100 и заменив ее дипломатическую гибкость на неоспоримую прямоту.
Ни федеральное правительство, ни штаты не имеют права поддерживать одну религию или все религии, или предпочитать одну другой. Никакие налоги, ни большие, ни мелкие, не могут быть использованы для поддержания религиозной активности или религиозной организации, ни в какой форме. По выражению Томаса Джефферсона, статья «Билля о правах, запрещающая установление государственной религии», имеет целью возвести стену между церковью и государством. Эта стена должна оставаться высокой и неприступной.
В нашей передаче участвует Стивен Мансфилд, комментатор религиозной жизни Америки, бывший священник англиканской церкви и автор спорной книги «10 замученных слов».
Верховный суд Америки принял несколько неубедительных исторических решений в этой сфере. Дело Эверсона было первым. Если бы его восприняли в обществе буквально, у нас бы уже не было капелланов, армейских священников, и мы должны были бы убрать с денег слова «In God we trust». Были и другие процессы. Например, судили один муниципалитет в Калифорнии, у которого на гербе был крест. В конце одного из подобных процессов в 1971 году верховный судья Уоррен Бергер сказал, что после всех этих перемен стена, отделяющая церковь от государства, превратилась в размытый, неточный и постоянно передвигаемый барьер. И действительно, в одних общественных местах можно вывесить на стене 10 заповедей, в других нельзя. Заседание Сената можно открывать молитвой, а соревнования школьных футболистов нельзя. Нет сомнения в том, что отцы-основатели хотели отделить церковь от государства, но они не расхолаживали религиозность американцев. Ведь именно они заменили понятие «религиозная толерантность», за которую в Англии ратовал философ Джон Локк, на понятие «религиозная свобода». И именно поэтому первые поселенцы, верующие из стран с государственными религиями, хлынули в американские колонии.
Как же допустить все эти религии в общественную жизнь страны?
Речь идет об общем участии в общественных делах. Если, скажем, еврейская религиозная организация заботится о бедных или об иммигрантах, может она рассчитывать на денежную поддержку штата? Может она проводить свои программы в общественных местах, в парках? В большинстве штатов закон говорит «нет». Другой пример. Одной из поразительно успешных христианских миссий была программа религиозной переориентации заключенных, но Союз гражданских свобод подал в суд, и суд запретил программу как ведение религиозной пропаганды в тюрьмах. Я думаю, что отцы-основатели, отделяя церковь от государства, не собирались отделить от государства и религию. И это непрактично, потому что лучшие программы помощи создают именно церковные общины.
Тема религии и государства – вечно зеленая тема в Америке. Но сейчас, то ли из-за ужасов терроризма и войны в Ираке, то ли в преддверии президентских выборов, она занимает особенно много умов. Но какая бы сторона проблемы ни разбиралась авторами, каждый из них непременно равняется на отцов-основателей, отбирая из их мыслей и писаний то, что отвечает идеям данного автора. Рецензент 4 последних трудов на эту тему, историк Джилл Леппер, попыталась суммировать отношение нынешних авторов к авторам Конституции и Билля о правах.
Оппоненты решения по делу Эверсона, сторонники старого текста первой поправки, в основном священники и проповедники, приписывают отцам-основателям благочестие. Они обвиняют нынешних секуляристов в предательстве главной идеи основателей – создания в Америке христианской страны. Противники этой позиции, в основном ученые-историки, утверждают, что почти все отцы-основатели были деистами, для которых Бог – это мировой разум. Стивен Уолдман в книге «Вера основателей» пишет, что они все верили в Бога, но ортодоксальными христианами были только Патрик Генри, Сэмюэль Адамс, Джон Хэнкок и Роджер Шерман. Джона Адамса можно считать приблизительным униатом под влиянием диссидентствующих католиков и французских философов-скептиков. Бенджамин Франклин в юности увлекался политеизмом, а в старости верил в единого Бога, управляющего миром по замыслу своему. Томас Джефферсон осуждал христианскую церковь за искажение учения Христа и редактировал Евангелие. Вольтер говорил: «История – это набор трюков, с помощью которых мы манипулируем мертвыми». У отцов-основателей был свой трюк. Они повернулись спиной к своим мертвецам, к прошлому, и создали свою страну заново.
И интеллектуалка Джилл Леппер ждет того же от своих современников. То есть не оглядываться на основателей и бесстрашно корректировать Конституцию, в частности, отношения между религией и государством, исходя из современных представлений и знаний. Вопрос, конечно, в том, по силам ли им нам сравняться по мудрости с авторами Конституции, которые были способны устанавливать государственные принципы не только исходя из собственных представлений, но часто вопреки им. Они явно понимали свою исключительность и противоречивость своих отношений с религией и не навязывали эту сложность народу. Историк Стивен Уолдман в заключении книги «Вера основателей» пишет: «Общей верой отцов-основателей было не христианство, и не секуляризм, а религиозная свобода, революционная формула поощрения религии путем оставления ее в покое». Что же такое сегодняшняя Америка? Протестантская страна, предоставляющая свободу любой другой религии, или мультирелигиозный конгломерат, в котором каждая религия равноправна? Об этом профессор Браунского университета Гордон Вуд.
Я думаю, мы мультирелигиозный конгломерат. Америка уже не та протестантская страна, какой она была 100 лет назад. Расслоение церквей началось сразу, с первых лет существования колоний. Первыми появились баптисты. Потом, в 40-х годах 18 века, прибыл из Англии харизматический косоглазый евангелист Джордж Уайтфилд, набрав тут множество последователей. Прибывали и католики из Ирландии, и евреи со всей Европы. Составителям Конституции, вероятно, было ясно, что если позволить одной церкви доминировать, начнутся религиозные войны. Каждая церковь имела большое число прихожан в одном-двух районах, и каждая хотела монополизировать влияние на местные власти, но никогда не могла быть уверена, что именно ее деноминация получит власть в своем регионе. Принцип строгого отделения, по крайней мере, дает каждой церкви уверенность, что ее враги и соперники, другие религиозные общины, тоже не получат полный контроль над администрацией.
Профессор Вуд, мы до сих пор обсуждали отделение церкви или даже религии от государства. А влияет ли религия на политику в Америке? 6-й пункт Конституции запрещает всякую проверку религиозных убеждений американца при назначении его на государственную должность. А как насчет выборных должностей?
Ни один политик в Америке не скажет, что он не верит в Бога. По крайней мере, он сделает вид, что верит. В этом смысле ситуация мало изменилась. В марте 1801 года Аарону Берру был сделан намек, что если он хочет получить голоса протестантского большинства, пусть посещает церковь. Сейчас, через 200 с лишним лет, если какой-нибудь политик выступил бы против влияния религии, это кончилось бы для него полной катастрофой в политическом смысле. Американцы – религиозный народ, и они предпочитают иметь религиозных политиков.
Однако и секуляризм не сдается. В недавнем популярном многосерийном телефильме о Белом доме «Западное крыло» есть эпизод, в котором все давят на одного из кандидатов в президенты, который годами не ходил в церковь. И он уже поддается, но вдруг на пресс-конференции разражается протестующей речью.
Наше правительство ввело отделение церкви от государства, но чтобы попасть в это правительство, надо пройти тест на религиозность. Я хочу сказать прессе и будущим избирателям, если вы требуете от политиков доказательства их религиозности, вы напрашиваетесь на ложь. Лгать придется не всем, но многим. Это будет самая безболезненная ложь ради получения голосов.
Два моих сегодняшних собеседника находятся на разных позициях. И к обоим у меня один вопрос. Русский народ после 75 лет атеизма с энтузиазмом вернулся к вековым традициям. И сейчас православная церковь щедро и демонстративно поддерживается государством. Мистер Мансфилд.
Я много раз бывал в России, полюбил эту страну, полюбил русских. Но я думаю, было бы ошибкой принять единственную ветвь христианства и ей покровительствовать, то есть практически установить государственную религию. Я знаю, что православная церковь исторически неразрывно связана с Россией. Тем не менее, я уверен, что такое решение опасно и для церкви, и для государства. Вы лучше меня знаете, что бывает, когда церковь превращается просто в государственное учреждение, как было при советской власти. Она при этом утрачивает свой авторитет и влияние. Поэтому мы и стараемся сохранить равенство религии здесь, в Америке.
Профессор Вуд, какие вы предвидите опасности для большой современной страны, в которой государство покровительствует одной религии?
Если в стране нет религиозных меньшинств, это ничем особенно не грозит до поры до времени. Но ведь такие меньшинства есть в России, и если они не будут чувствовать себя равноправными гражданами, это уже чревато опасностью. Но главное даже не это. Если в стране существует единая преобладающая религия, она неминуемо начнет расслаиваться на требовательные соперничающие направления, и государство все равно рано или поздно встанет перед необходимостью выбора или жестоко подавлять их, или признать равенство религий. В том-то и удобство отделения церкви от государства. Оно допускает любое разнообразие верований, которые могут сосуществовать в рамках единого и сильного государства.
Каков же самый значительный результат неустанного соблюдения и даже устражения правил отделения церкви от государства в Соединенных Штатах? По общему мнению всех нынешних авторов, результат один – расцвет религиозности в народе. Историк Гэри Уиллс пишет в книге «Голова и сердце. Американское христианство».
История религии в Америке – это история постоянной и продуктивной борьбы между разумом и сердцем, между просвещением и фанатизмом, между либерализмом и консерватизмом. Джеймс Мэдисон, который всю жизнь мучительно решал для себя вопросы веры, но настаивал на бережном отношении к религии и церкви, был бы, я думаю, в восторге узнать, что через 200 лет после его усилий Америка стала самой религиозной страной среди передовых государств мира.
Закончить эту передачу мне хочется словами немецкого драматурга Готфрида Лессинга, который написал в 1778 году. «Если Бог держит в правой руке все скрытые от нас истины, а в левой – постоянный и усердный процесс поисков этих истин, я со всем смирением выберу левую руку».
«Церковь и государство в Америке» дискуссию вела Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему российские власти противодействуют обнародованию правды о Катынской трагедии? Об этом говорим с председателем польской комиссии Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Разрыв ясно показывает, что национальное движение пользуется поддержкой большинства грузин.
Письмо президента Медведева, где мы предлагаем ему помиловать.
Помощь от международного сообщества получают 25%.
Вопрос голландских высот, если и станет темой переговоров, может быть решен только на всенародном
уровне. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».